Давным-давно, в 70-е годы, в гимназии Кунгсхольмена Микаэль Блумквист и Роберт Линдберг очень дружили. Но, как это часто происходит с близкими школьными приятелями, после выпускных экзаменов пути их разошлись. И за последние 20 лет они встречались от силы 5-6 раз. К тому времени, когда старые друзья нечаянно-негаданно встретились на пристани Архольма, они не виделись по меньшей мере лет 7 или 8. Мужчины с любопытством уставились друг на друга. Роберт здорово загорел, волосы торчали в разные стороны, и он отрастил бороду двухнедельной давности. Микаэль неожиданно повеселел. Когда пиарщик и его гоп-компания отправились к торговому центру на другой стороне острова, чтобы повеселиться и потанцевать на празднике летнего солнцестояния, он остался на яхте М-30 поболтать за стопочкой со школьным приятелем. Через некоторое время они, утомленные схваткой со знаменитыми островными местными комарами, перешли в каюту. После изрядного количества опрокинутых стопок друзья плавно перешли к обсуждению неисчерпаемой темы морали и этики в мире бизнеса. Они оба выбрали стезю, в той или иной степени связанную с государственными финансами. Роберт Линдберг после гимназии окончил Стокгольмский институт торговли, а затем выбрал карьеру банковского служащего. Микаэль Блумквист попал в высшую школу журналистики и значительную часть времени и профессиональных усилий посвятил разоблачению сомнительных сделок в сфере бизнеса и банков. Речь зашла о моральной стороне некоторых «золотых парашютов» — контрактов, заключенных в 1990-х годах. «Золотой парашют» — контракт с топ-менеджером компании, предусматривающий выплату значительной компенсации в случае увольнения по инициативе нанимателя. Линдберг вначале горячо защищал некоторых самых знаменитых парашютистов, а потом отодвинул бокал и вынужден был признать, что в мире бизнеса все же встречаются отдельные типы и ублюдки, замешанные в коррупции и прочих неблаговидных деяниях. Теперь его взгляд стал вполне серьезным. «Ты ведь занимаешься журналистскими расследованиями и пишешь об экономических преступлениях. Так почему ничего не напишешь о Хансе Эрике Венерстреме?» «А я и не знал, что о нем есть что писать. А ты покопайся, черт возьми. Что тебе известно о программе ППП?» «Ну, в 90-е годы вроде бы запустили программу поддержки промышленности стран бывшего Восточного блока. Пару лет назад ее упразднили, но я о ней, кажется, ничего не писал. Программа поддержки промышленности — проект, который финансировало правительство, а возглавляли его представители самых крупных шведских предприятий. ППП получила государственные гарантии на ряд проектов, согласованных с правительствами Польши и стран Балтии. Центральное объединение профсоюзов тоже частично принимало в нем участие. Оно выступало в качестве гаранта того, что шведская модель станет способствовать развитию рабочих движений этих стран. С формальной точки зрения проект поддержки был основан на принципе «научись помогать себе сам» и был призван предоставить возможность странам бывшего социалистического лагеря реформировать свою экономику. Но на практике получилось так, что шведские предприятия, получив государственные субсидии, использовали их для того, чтобы стать совладельцами предприятий. К тому же ППП горячо поддерживал наш хренов министр от христианских демократов. Например, было запланировано построить целлюлозно-бумажный комбинат в Кракове, переоборудовать отрасль металлургии в Риге, цементные предприятия в Таллине и так далее. Средства выделяли в правлении ППП, которое состояло из магнатов, промышленников и банкиров. То есть это были деньги налогоплательщиков? Приблизительно половину брали из казны, а остальное вложили банкиры и промышленники. Но, поверь мне, они отнюдь не альтруисты. Банкиры и промышленники намеревались прилично нажиться, иначе они бы даже не связывались. Но какие суммы там фигурировали? Ты погоди, сначала послушай. В основном ППП заинтересовались солидные шведские компании, которые стремились попасть на восточный рынок. Мощные корпорации, такие как АББ, одна из крупнейших международных корпораций со штаб-квартирой в Швеции. Сканска – шведская строительная и девелоперская компания. И тому подобные. То есть флагманы промышленности, а не какие-нибудь авантюристы. Ты утверждаешь, что Сканска не занимается авантюрами? А не у них ли вышвырнули исполнительного директора за то, что позволил кому-то из своих ребят пустить 500 миллионов на сомнительные сделки? А как насчет их истеричных инвестиций огромных сумм в недвижимость в Лондоне и Осло? Согласен, придурков хватает везде, по всему миру, но ведь ты понимаешь, что я имею в виду. В любом случае, эти компании хоть что-то производят, они становой хребет шведской индустрии и все такое прочее. А Венерстрём тут при чем? А Венерстрём при том, что он как Джокер. Он вроде бы и взялся из ниоткуда. У него не было никаких связей в индустрии, и, казалось бы, что ему тут делать? И все-таки он сколотил колоссальное состояние на бирже и вложил деньги в стабильные предприятия. Так что он занял свое место в бизнес-элите с черного хода. Микаэль налил себе еще водки, откинулся назад и стал вспоминать, что ему известно о Венерстрёме. Оказалось, что знал он не так уж и много. Венерстрём родился и вырос в Норланде, северная часть Швеции, а в 1970-е годы учредил там инвестиционную компанию. Заработал капитал и перебрался в Стокгольм, где в благословенные 1980-е годы сделал головокружительную карьеру. Он создал компанию Венерстрём Группен, открыл филиалы в Лондоне и Нью-Йорке. Затем предприятие сменило название на английское Венерстрём Групп и начало упоминаться рядом с компанией Beijer. Крупная шведская компания, специализирующаяся на производстве строительных материалов, торговле электроникой и так далее. Он прокручивал головокружительные спекуляции с акциями и опционами и стал героем гламурных журналов в качестве одного из многочисленных новых миллиардеров. Прикупил себе пентхаус на Strandwagen, фешенебельную летнюю виллу на острове Вермдё и 23-метровую крейсерскую яхту, которая раньше принадлежала разорившейся звезде тенниса. Словом, у него был нюх на деньги, и те так и липли к нему. Но 1980-е годы стали десятилетием денежных мешков и спекулянтов недвижимостью, а Венерстрём ничем не выделялся среди остальных. Скорее, напротив, он оставался в тени солидных воротил. Ему не хватало шарма Стенбека, Ян Стенбек, крупный шведский промышленник и финансист. И он не кокетничал журналистами, как Барнавик. Перси Барнавик. Шведский промышленник, президент индустриального гиганта АББ, стал легендой при жизни. Он отверг сделки с недвижимостью и сосредоточился на солидных инвестициях в странах бывшего Восточного блока. Когда в 90-е годы эпоха беспечности закончилась и директора один за другим были вынуждены раскрывать свои золотые парашюты, предприятия Венерстрёма справились с ситуацией, как ни странно, очень легко и артистично. Все обошлось без скандалов. «История успеха по-шведски», — писала Financial Times. «Шел 92-й год», — рассказывал Роберт. «Вдруг ни с того ни с сего Венерстрём обратился в ППП и попросил выделить ему деньги. Он представил план, наверняка заручившись поддержкой местных бизнесменов Польши. Вроде бы он намеревался учредить предприятие по производству тары для пищевой промышленности, то есть консервных банок, что-то в этом духе. Понятия не имею, кто ему покровительствовал в ППП, но Венерстрёму запросто выделили 60 миллионов крон. Что ж, это уже сюжет. Что-то мне подсказывает, что больше этих денег никто не видел. А вот и ошибаешься», — сказал Роберт Линдберг. Загадочно улыбнувшись, он хватанул несколько глотков водки. После этой классической финансовой схемы Венерстрём действительно основал в Польше, в Лодзи, фабрику по производству тары и назвал ее «Минос». На протяжении 93-го года ППП получала оптимистические отчеты, потом наступила тишина. А в 94-м «Минос» вдруг взял да и лопнул. Роберт Линдберг громко долбанул по столу пустой стопкой, словно желая продемонстрировать, как именно лопнуло предприятие. Проблема ППП заключалась в том, что какая-либо система отчетности по проектам не была налажена. Ты помнишь те времена? Падение Берлинской стены вызвало прилив неслыханного оптимизма. Все надеялись на повсеместную и окончательную победу демократии. Угроза ядерной войны осталась в прошлом, а большевикам предстояло за одну ночь превратиться в матерых капиталистов. Правительство хотело внедрить демократию на Востоке. Все капиталисты кинулись строить новую Европу. А я и не подозревал, что капиталисты так склонны к филантропии. Уж поверь мне, любой из них грезил благотворительностью. Россия и страны Восточного блока являются, пожалуй, крупнейшим в мире развивающимся рынком после Китая. Бизнес помогал власти и делал это очень охотно, тем более что компании отвечали лишь за малый процент расходов. ППП растранжирил в общей сложности порядка 30 миллиардов казенных крон. Деньги должны были вернуться в качестве будущих прибылей. Формально создание ППП инициировало правительство, но, конечно, влияние промышленников было очень велико, и на практике руководство программы было наделено неограниченными полномочиями. Понимаю, но в чем, собственно, фишка? Не торопись. В самом начале никаких проблем с финансированием проектов не возникало. На финансовом рынке Швеции царила стабильность. Правительству нравилось то, что благодаря ППП можно было говорить о весомом вкладе Швеции в демократические процессы в странах Восточного блока. Значит, все это происходило тогда, когда у власти находилось правительство консерваторов? Политика тут ни при чем. Когда на кону большие деньги, то какое имеет значение, кто назначает министров? Социал-демократы или модераты? Модераты – умеренная коалиционная партия, консервативная партия Швеции, представляющая интересы крупных промышленников и финансистов, военной элиты и бюрократов. Так что дали команду «полный вперед», а потом возникли валютные проблемы. К тому же некоторые придурки из стана новых демократов, помнишь новую демократию, начали ворчать, мол, почему это нет никакой публичной информации о деятельности ППП. А один из их бонс перепутал ППП с управлением в области международного сотрудничества и решил, что речь идет о каком-то проекте поддержки реформ вроде танзанийского. Для проверки деятельности ППП весной 1994 года назначили комиссию. К тому времени набралось уже немало претензий к разным проектам, но первым проверили «Минус». И Венерстрём, конечно, не мог отчитаться, на что потратил деньги. Как раз наоборот. Венерстрём представил безупречный отчет, согласно которому в Минус инвестировали около 54 миллионов крон. Но по всему выходило, что Польша оказалась чересчур отсталой страной для того, чтобы развернуть работу современного предприятия по производству упаковок. Делу препятствовали серьезные проблемы структурного характера, и его предприятие не выдержало конкуренции с аналогичным немецким проектом, а немцы как раз стремились скупить весь восточный блок с потрохами. Но ты сказал, что он получил 60 миллионов крон. Вот именно. Деньги ППП использовались как беспроцентный заем. По идее, предприятия на протяжении нескольких лет должны были вернуть часть денег. Минус обанкротился, и проект провалился. Но обвинить в этом Венерстрёма никому не пришло в голову. Ведь деньги выдавались под государственные гарантии. И Венерстрёму компенсировали убытки. От него просто не потребовали возврата денег, которые сгорели при банкротстве Минуса. К тому же этот прохиндей умудрился доказать, что потерял соответствующие суммы из собственного кармана. Может, я чего-то не понимаю? Неужели правительство получило миллиарды из казны и передало их дипломатам, а те уже пустили их на дело? Деньги попали к промышленникам, и те использовали их для инвестиций в совместные предприятия, которые затем принесли баснословные барыши. Словом, все как всегда, ничего нового. Кто-то греет руки, а кто-то оказывается в накладе. И нам известно, что все роли заранее расписаны. Но ты и циник, ведь займы следовало вернуть государству. Ты ведь сказал, что они были беспроцентными. Следовательно, налогоплательщики, за счет которых кое-кто нажился, не участвуют в распределении выигрыша. Венерстрём получил 60 миллионов, 54 из которых он вложил в дело. А куда же делись остальные 6 миллионов? В ту же минуту, когда стало известно, что аудиторы будут проверять проекты ППП, Венерстрём выписал для ППП чек на 6 миллионов и погасил разницу. Так что с формальной юридической точки зрения не подкопаешься. Роберт Линдберг умолк и метнул в Микаэля взгляд победителя. Как послушаешь, так подумаешь, что Венерстрём позволил себе лишь небольшую растрату ППП. Но если сравнивать, например, с компанией «Сканска», которая растратила 500 миллионов, или вспомнить историю с золотыми парашютами директоров АББ, которая обошлась бюджету примерно в 1 миллиард, вот эти аферы действительно возмутили публику. «А тут, похоже, и темы-то нет, и не разгуляешься от души», — сказал Микаэль. «Читателя уже не заманишь статьями о некомпетентных дельцах, даже если они прокручивают казенные деньги. А что еще можно выжать из этой истории? Дальше больше». «А откуда ты разузнал о махинациях Венерстрёма в Польше?» «В 90-е годы я работал в Хандельсбанке. Догадайся, кто проводил аудит в ППП?» «А вот это уже кое-что. Ну-ка, рассказывай». «Значит так, если все суммировать, то ППП получает от Венерстрёма отчеты. Затем составляются соответствующие бумаги. Оставшиеся деньги возвращаются. Вернуть 6 миллионов — это была гениальная уловка. Ведь если у тебя на пороге появится кто-то, кто захочет отдать тебе мешок денег, разве ты сможешь усомниться в его честности? Давай покороче». «Но, дорогой Блумквист, я как раз и стараюсь покороче. Отчет Венерстрёма вполне удовлетворил ППП. Получается, что огромные деньги просто выкинули коту под хвост. Но никаких претензий к тому, как и куда их вкладывали. Мы проверяли счета и трансферы и все остальные бумаги. Отчетность просто тютелька в тютельку. Меня все устраивало, моего шефа тоже, а главное, в ППП остались довольны, так что правительству даже и нечего было возразить. Так в чем же суть аферы? А вот дальше все гораздо интереснее», — сообщил Линдберг, который выглядел теперь протрезвевшим. «Но имею в виду, хоть ты и журналист, для печати это не предназначено». «Да брось ты. Не можешь же ты слить мне информацию, а потом вдруг заявить, что я не могу ею воспользоваться». «Почему же могу? То, что я тебе уже рассказал, отнюдь не является тайной. При желании ты всегда можешь ознакомиться с отчетом. Об остальном, о чем я пока умалчиваю, ты тоже можешь написать, но при условии, что я буду фигурировать в качестве анонимного источника». «Ах, вот как. Но, согласно общепринятым понятиям, не для печати означает, что мне доверили секретную информацию, и разглашать ее я не имею права. Плевать мне на терминологию. Пиши, что хочешь, но помни, я твой анонимный источник. Идет?» «Конечно», — ответил Микаэль. Потом, конечно, стало ясно, что зря он так ответил. «Ну, слушай. Вся эта история с Минусом случилась лет 10 назад, сразу после падения Берлинской стены, когда большевики пытались стать респектабельными капиталистами. Я попал в число тех, кто проверял Венерстрёма, и не мог избавиться от ощущения, что концы с концами не сходятся. Но во время проверки ты промолчал. Я поделился своими сомнениями со своим шефом, однако нам не к чему было придраться. Все бумаги были в полном ажуре. И мне оставалось только подписаться под отчетом. Но потом, каждый раз натыкаясь на имя Венерстрёма в публикациях, я мысленно возвращался к Минусу. Понимаю. Через несколько лет, в середине 90-х, мой банк вел кое-какие дела с Венерстрёмом. Честно сказать, дела весьма серьезные. И тут опять вышла неувязка. Он вас надул? Нет, не совсем. Получилось так, что на самом деле нагрели руки обе стороны. Проблема скорее была в... Я даже не знаю, как это объяснить. Но все это уже относится к моему работодателю, и мне бы не хотелось вдаваться в подробности. Однако от всего этого осталось, мягко говоря, не слишком благоприятное впечатление. А масс-медиа изображают Венерстрёма этаким великим экономическим гуру. И на этом держится его благополучие. Доверие — его капитал. Понимаю, что ты имеешь в виду. А мне кажется, что он попросту блефует. Никакими особыми талантами экономиста Венерстрём не наделен. Напротив, в некоторых вопросах он явно не дотягивал даже до среднего уровня. С ним работали несколько действительно толковых молодых консультантов, это был его резерв, но сам он мне ни разу не нравился. Ну и что же потом? Год назад я ездил в Польшу по другим делам. Мы с коллегами ужинали вместе с несколькими инвесторами из Лодзи. И я случайно оказался за одним столом с бургомистром. Разговор зашел о том, как укрепить польскую экономику. И я вдруг упомянул про минус. Бургомистр уставился на меня с некоторым недоумением, будто он никогда и не слыхал о минусе. Но вспомнил, что была какая-то афера, и потом все лопнуло. Он усмехнулся и сказал, цитирую дословно, «Если бы все шведские инвесторы были бы такими, то ваша страна вскоре совсем разорилась бы. Понимаешь? Могу только предположить, что в Лодзе вполне толковый бургомистр. И что же дальше? Эта фраза все не выходила у меня из головы. Я никак не мог успокоиться». На следующее утро у меня была назначена встреча, и я рано освободился. Из принципа я поехал посмотреть на закрывшуюся фабрику «Минус». Она располагалась рядом с Лодзью, в маленькой деревушке, с кабаком в каком-то сарае и с сортиром во дворе. Гигантская фабрика «Минус» на самом деле оказалась просто развалюхой. Ветхим складом из ржавого железа, построенным еще Красной армией в 50-е годы. Случайно я наткнулся на сторожа, который кое-как объяснялся по-немецки. Он сказал, что один из его двоюродных братьев работал на Миносе. И я, недолго думая, отправился к нему домой, благо он жил рядом. Сторож при этом вызвался стать моим гидом и переводчиком. Ни за что не поверишь, что они мне рассказали. Я весь внимание. Минос стартовал осенью 92-го. Туда наняли максимум 15 сотрудников, преимущественно бабушек. Зарплата равнялась 150 кронам в месяц. Вначале у них вообще отсутствовало какое-либо оборудование, и служащие в основном разбирали хлам. В начале октября привезли 3 картонажные машины, закупленные в Португалии. Древние, допотопные и к тому же морально безнадежно устаревшие. Цена этому железу была от силы несколько тысяч крон. Техника кое-как функционировала, но непрерывно ломалась. Запчастей, естественно, не было, и производство без конца приходилось останавливать. Чаще всего кто-нибудь из служащих чинил оборудование вручную. «Вот это уже кое-что!» — оживился Микаэль. «Ну и что же на самом деле производила эта легендарная фабрика?» В течение 92-го года и половины 93-го они клеили самые обычные упаковки для моющих средств, коробки для яиц и тому подобное. Потом наладили выпуск бумажных пакетов. На фабрике постоянно не хватало сырья, и ни о каком массовом производстве речи вообще не было. Не похоже, чтобы в фабрику вложили солидные инвестиции. Я все подсчитал. Общая сумма аренды за 2 года потянула на 15 тысяч. На зарплаты потратили максимум 150 тысяч. Это с лихвой. Дальше. Закупка техники и транспортировка. Фургон для перевозки упаковок для яиц. Предположим, 250 тысяч. Плюс взносы на разрешение, поездки взад-вперед. Похоже, что деревню несколько раз посетил один единственный визитер из Швеции. Так что на всю эту канитель потратили меньше миллиона. В один прекрасный день, летом 93-го, на фабрику заявился какой-то начальник и сообщил, что она закрыта. А вскоре после этого приехал венгерский грузовик и вывез оборудование. И пакета минус. На протяжении судебного процесса Микаэль часто вспоминал тот летний вечер. Они беседовали как одноклассники, по-дружески и в то же время потрунивая друг над другом, как в годы учебы в гимназии, когда они доверяли друг другу тайны, свойственные их возрасту в целом. Повзрослев, они разбрелись в разные стороны и отдалились друг от друга, стали фактически чужими. Весь вечер Микаэль никак не мог припомнить, как они подружились в гимназии. Роберт казался ему скромным и сдержанным юношей, очень стеснительным в общении с девушками. Позже он преуспел на банковском поприще, пожалуй, даже сделал карьеру. Хотя Блумквист ни секунды не сомневался в том, что сейчас их представления о мире разошлись. Микаэль напивался не слишком часто, но тогда эта незапланированная встреча во время неудачной морской прогулки продолжилась за дружеской вечерней трапезой с обильными возлияниями. Ну и что тут особенного, подумаешь? Старые школьные приятели встретились и решили немного поболтать и выпить. Именно поэтому Микаэль не воспринял всерьез рассказ Роберта о Венерстреме. Но в конце концов победил инстинкт журналиста, он навострил уши и включил логику. «Я не очень понимаю», — сказал Блумквист. «Ведь Венерстрём — заметная величина среди биржевиков. Если я правильно помню, он миллиардер. Венерстрём Групп потянет приблизительно на 200 миллиардов. Ты имеешь в виду, зачем миллиардеру вообще гоняться за жалкими 50 миллионами? Ну да, зачем ему рисковать? Ведь столь откровенное мошенничество не может остаться безнаказанным». «Не уверен, можно ли назвать эту операцию откровенным обманом. Отчет Венерстрёма единодушно одобрили топ-менеджеры ППП, а также сотрудники банка, правительства и аудиторы Риксдага. Но в любом случае для Венерстрёма 50 миллионов – пустяковая сумма». «Согласен. И все же не забывай, Венерстрём Групп – инвестиционная компания, торгующая всем, что приносит прибыль – ценными бумагами, опционами, валютой, да и много чем еще. Венерстрём заключил контракт с ППП в 92-м году. А ты помнишь осень 92-го? Тогда рынок находился в подвешенном состоянии». «Конечно, помню. Я как раз взял кредит на покупку квартиры под нефиксированные проценты, а в октябре ставки Центробанка взлетели до 500%. Так что я целый год выплачивал ипотеку, 19%. «Да уж, помню я эти времена», — усмехнулся Роберт. «Меня самого это тоже коснулось. И Ханс-Эрик Венерстрём, так же, как и все остальные игроки на рынке, пытался решить те же проблемы». Его компании вложили миллиарды в самые разные ценные бумаги, но наличных им явно не хватало. И вдруг выяснилось, что раздавать новые суды невозможно. Обычно в таких случаях продают какую-нибудь недвижимость для компенсации ущерба и латают дыры в бюджете. Но в 92-м никто не хотел покупать недвижимость. Проблема ликвидности. Вот именно. И не только у Венерстрёма. Любой бизнесмен, не называя его бизнесменом. Называть бизнесменами таких, как Венерстрём, значит оскорблять серьезных представителей этой профессии. Что ж, каждый биржевой делец рано или поздно сталкивается с проблемой ликвидности. Итак, Венерстрём получил 60 миллионов крон. 6 из них он вернул, но только через 3 года. Расходы на проект «Минус» не могли обойтись больше, чем в миллион. А теперь подсчитаем. Только рента с 60 миллионов за 3 года обернется вполне приличным доходом. Все зависит от того, как и куда он вкладывал деньги. Он мог удвоить или утроить полученный от ППП капитал. Впрочем, хватит об этом дерьме. Давай лучше выпьем.